Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» мы расскажем об антологии русской поэзии, вышедшей в Нидерландах, и о биографии художника Владислава Мамышева-Монро. А наш первый гость – киевский писатель Алексей Никитин. «Виктори парк» – так называется его новый третий роман. Это «Киевский парк Победы», позднесоветский театр для личных пьес фарцовщиков, студентов, дельцов теневого бизнеса, офицеров спецслужб и бывших афганцев. Сцены из романа, который разыгрывается между последними, написаны как эпизод для боевика или эпизод Майдана. Об идущей с советских времен силе протеста против власти, о топографии Киева и деревенской Украины Елена Фанайлова говорила с писателем, бывшим физиком, принимавшим участие в строительстве чернобыльского саркофага.
Алексей, мы начнем с романа «Виктори парк», «Парк Победы». Это мир позднесоветских студентов, фарцовщиков, авантюристов, мир отчасти криминала, мир, что самое, может быть, интересное, бывших воинов-афганцев, которые организовали такую странную ячейку, что ли, которая восстанавливает коммунистические идеалы. Это реальная история. История про афганцев, знамя и их гордый выход через кордон милиции. Это все на самом деле происходило?
Эта история, конечно, вымышленная, но она собрана из реальных деталей. Парк Победы, ну, есть в Киеве такой парк, я там неподалеку вырос, помню его хорошо. Это район метро Дарница, то есть там от Дарницы перейти и через дорогу, и Парк Победы. Что же касается вот этих ребят с чересчур правильными, да, коммунистическими убеждениями, которым тоже в то время уже в Советском Союзе не находилось места, то есть места не находилось никому, не находилось фарцовщикам, не находилось деловым людям, которые хотели бы работать в рамках системы, но не получалось, не находилось и честным правоохранителям. Да. Советская вот эта система образования, она на самом деле воспитывала, растила людей не для жизни в Советском Союзе, а в каком-то идеальном коммунистическом обществе, которого на самом деле не было. И когда они обнаруживали вот все вот это, довольно часто люди начинали искать пути для исправления. И путь многих диссидентов, кстати, в том числе и украинских диссидентов, начинался с попыток исправить вот эту систему в сторону коммунистическую. А потом те из них, кто попадали в лагеря, уже потом убеждали, что на самом деле невозможно это совершенно, и выходили совершенно другими людьми. То есть у нас же такие истории тут были. И вот это вот условно-коммунистическое подполье, оно было составлено из двух реальных историй. Одна из них была у нас на факультете физфака, но просто я тогда был в армии, я ее всю пропустил вообще, и когда вернулся, я просто за одним числом узнал, когда там какие-то ребята, вот они занимались спортом и обсуждали, даже они не труды обсуждали, наверное, я так думаю, а то, как несовершенно и как это все надо менять. Потом оказалось, что, собственно, создал эту ячейку человек изначально провокатор, вот он хотел таким образом продвинуться в карьере, но такая ситуация была, и еще какие-то, то есть вот из каких-то таких оно собиралось, и в результате возникла эта сцена с таким микровосстанием в парке. Все это писалось за год до Майдана. Книга вышла уже после. Но вот когда я ее взял, вот взял сигнальный экземпляр, посмотрел, я был удивлен сильно тому, насколько атмосфера 12-13 года в Киеве туда проникла вообще помимо моей воли. То есть вот это ощущение предгрозовой вот этой напряженности, которая в конце концов взрывается вот таким вот выступлением, она там уже была. Причем там были даже какие-то вещи, которые, когда я писал, я думал, что чересчур, да, там у меня эти ребята идут через парк, а внутренние войска включают прожектора, чтобы их было лучше видно. И я подумал, ну, наверное, перебор с прожекторами. Тогда я вышел на Грушевского где-то там какого-то января, прожектор в меня уперся. Я подумал, что да, да, что-то было. Ну, и там и трубач был, и там, то есть какие-то вдруг неожиданные вещи потом оказались в этой ситуации, вот, повторились, да.
У меня как раз вопрос про связь событий, происходящих в вашей книге, и про нынешнюю реальность. И вопрос состоит из двух частей. Первое. Насколько мир, который описан в вашей книге, был похож на мир Януковича последних украинских лет? Я имею в виду вот это продолжение постсоветского со всем его дурным, что мы знаем, а это произвол властей, ограничение свободы прессы, ограничение личных свобод.
там, конечно, все-таки в большей степени это 84-й год. Мне его хотелось вспомнить таким, каким он был, каким я его запомнил, каким он был с теми реалиями и с теми деталями, вот их там много. Но, наверное, вот это сходство режимов, которые уже идут на спад, да, в силу своей нежизнеспособности, вот это сходство, оно-то, собственно, и присутствует, да, потому что поздний Янукович, совершенно загнивающий, и вот этот поздний Советский Союз, который рухнул-то, собственно, из-за того, что был отягощен всеми вот этими вещами, которые просто мешали, которые не дали ему, в конце концов, существовать как нормальному государству. Вот, вот это сходство там есть.
А почему, как вы думаете, вот этот мир советского до сих пор живуч и в украинском обществе, и в российском? Ведь 25 лет фактически мы живем без советского, но почему эти структуры так живучи, так оживляемые в нашей памяти? Вот когда я читала ваш роман, я узнавала, в общем-то, и свою юность. Эти детали, они абсолютно узнаваемы.
Это удивительная штука совершенно. И почему они такие живучи, так прочно держатся, мне сложно сказать. Объяснение у меня одно, я не готов настаивать, но человеку проще быть инфантильным, проще сбросить с себя ответственность. Пусть за меня отвечает кто-то другой, и все мои ошибки — это не мои ошибки. Я думаю, что вот это вот то, что сейчас так пугает людей, когда им говорят: давайте вот строим нормальную там страну с нормальной экономикой, идем в Европу, и это тоже пугает. А кто за нас будет отвечать? А кто нам заплатит пенсию? Что сделает для нас государство? Когда им говорят, что государство, ну, собственно, отвечает только за вашу безопасность и, в общем, и все, то начинается паника у людей.
Вам не кажется, что то, что вы говорите, можно сейчас экстраполировать на восток Украины? Я имею в виду психологию этого региона. Как иначе объяснить эту тягу ведь не столько к России, сколько к этому постсоветскому менталитету, в котором, опять же, советского очень много?
Я именно об этом и говорю. Люди хотят в Советский Союз. И глядя на то, что им говорят, слушая то, что им говорят эмиссары из России, когда Кургинян приезжает и говорят: до встречи в Советском Союзе, да, вот это они слышат, и они вспоминают там время 30-летней давности, как они были молоды, как они были сильны, да, как все у них было хорошо, и думают, что каким-то образом какие-то вот эти вещи можно вернуть вот таким образом, да, то есть, взяв оружие в руки, они это что-то смогут вернуть.
Для меня, конечно, загадка — это не столько вот эти псы войны и даже в определенной степени романтики, как характеризуют сейчас у нас Стрелкова некоторые публицисты, сколько меня вообще народ интересует. И я не могу понять, то ли народ действительно хочет Советский Союз и в Россию, то ли он просто хочет стабильности. И как украинские средства массовой информации нам рассказывают, они с облегчением воспринимают приход украинских военных. Слава богу, у нас стабильность. Вот что вы об этом думаете?
Их, конечно, нужно спросить в первую очередь. Я думаю, что там по-разному, и просто сходятся какие-то разные течения, и умонастроения разные. Но, безусловно, стабильности хотят все, и это то, чем пытался и Янукович привлекать людей, и то, сколько я понимаю, и в России то, чем людей каким-то образом привлекли. То есть у вас есть стабильно высокая, относительно чего-то, относительно того, какой она была, наверное, раньше, да, там пенсия или зарплата, или какие-то субсидии. И вот если вы будете проявлять недовольство, то они могут исчезнуть. То есть у вас не останется. Поэтому лучше вот сидите и будьте довольны, да, тем, что есть.
На настоящем этапе, на сегодняшний день, мы можем предсказать, чем закончится восточно-украинский кризис? Или это вообще не наше дело, и мой вопрос спекулятивен?
Мы, конечно, можем предсказывать, но все в данном случае определяется решением буквально нескольких человек, и мы знаем их поименно. То есть пока не будет команды российским войскам, российским наемникам покинуть территорию Украины, до тех пор там будет кровь, ну это же понятно.
Что делать интеллектуалам, что делать людям культуры, когда перед ними стоят такие исторические вызовы? Какие у нас есть формы ответа тому, что происходит? Мы переживаем один из жестких периодов истории, которых не переживали давно. Наверное, с распада Советского Союза мы такого не переживали, если говорить об истории нашей страны. нашей общей страны, скажем так. Или же я могу это сравнить с Чеченской войной, которая не была взрывом для всего общества. И только, я бы сказала, что молчаливое большинство предпочло не заметить Чеченскую войну. И только горстка интеллектуалов каким-то образом пыталась разбудить общественное мнение, сознание и так далее, и так далее. Аню Политковскую убили. Вот она была одним из, ну, как бы лидеров ярких вот этого движения пробуждения народного сознания. Что делать сейчас и русским, и украинцам, литераторам, журналистам, художникам в подобной ситуации? Какие есть стратегии?
Что делать, все-таки определяет ситуация. А вот как делать, тут может быть рецепт, независимо от убеждений. Даже если убеждения разные, надо быть ответственным. То есть я смотрю на те гигабайты троллинга, совершенно дурного, единственная задача которого – спрятать правду. Белым шумом ее просто закрыть, чтобы не было ничего близко похожего на описание реальной ситуации. Это эффективный метод, но он ведет к абсолютной катастрофе. То есть люди должны быть ответственны вот в том, что они делают, в том, что они говорят. Особенно в нынешней ситуации, когда компьютер и интернет – это фактически трибуна. И многие слушают, читают, не зная реальной картины мира, не зная реальных событий, верят, встраивают это, монтируют в свое представление о том, что происходит, и потом принимают категорически неправильное решение в результате. Поэтому вот это важно, независимо от того, какие у человека убеждения, взгляды могут быть разные, но обязательно это ответственность.
Ну вот если об ответственности, вы ответственно выходили на Майдан. Я задаю этот вопрос всем, с кем я говорю в этой серии, из-за того, что очень многим людям в России, в том числе и довольно хорошо образованным интеллектуалам, непонятно, зачем был Майдан, зачем ходили туда интеллектуалы, почему это все получилось.
Я не могу сказать, что я уж самый активный участник этого дела, но я очень хорошо помню свои эмоции вот с самого начала ноября месяца, когда стало понятно, что ассоциацию они не подпишут, вот они это сказали. Я помню, как они это сказали. У меня было ощущение катастрофы. Не потому, что какие-то особые надежды на эту ассоциацию. Да никаких абсолютно. Ну, грубо говоря, никаких особых надежд. Но это ощущение было такое, что вот Украина ехала, да, такая себе машинка по разбитой дороге. Как могла, так и ехала. А потом она врезалась в стену. В этом смысле ощущение катастрофы. Собственно, поэтому я вот там появился в ноябре. И я думал, очень многие за пределами Украины воспринимали Майдан даже с самого начала, как такую антироссийскую акцию. И я был удивлен тем, что на самом-то деле, а сейчас это стало особенно хорошо видно, Россия вписана в мировые структуры, в европейские структуры, вмонтирована в них намного больше, чем даже после подписания этой ассоциации встроена Украина. То есть Россия этот путь проделала намного больше, но почему-то вот это же движение Украины в этом направлении вызывает такое активное, агрессивное даже неприятие. Если бы сейчас, скажем, надо было вводить сам по каким-то причинам против Украины, Европа бы этого даже не заметила. То есть, ну чуть-чуть бы заметила, ввели бы и все. То есть, проблем бы не было. Именно потому, что Россия встроена в это все, сильно, да, глубоко вошла. Это сейчас создает такую проблему. Но Россия этот путь проделала, а Украине почему-то... Что бы произошло с Украиной, если бы действительно остался Янукович вот в той ситуации? То есть, она бы превратилась в экономического и политического сателлита России полностью. То есть Россия-то, в общем, не государство с экономикой первого ряда. А тогда бы Украина, это были бы потеряны все шансы страны на поколение вперед. Потому что Янукович бы не ушел, конечно, это понятно. Потом остался бы человек, там, сын его или не сын, я не знаю. Ну, то есть это на долгие годы, на десятилетия были бы даже не задворки Европы. Просто вот никаких новых технологий бы здесь не было, ничего бы здесь не было. Именно поэтому у меня было ощущение катастрофы в этот момент, и было ощущение необходимости как-то это все сформулировать, собственно, поэтому.
Какие самые яркие эпизоды Майдана для вас лично? Возможно, это те трагические, о которых мы все знаем, возможно, какие-то другие, вот самые смысловые, значимые вещи. Можете вспомнить?
Нет, там было, конечно, много. Дело в том, что я ведь на Майдан смотрел еще и как автор. Я второй год пишу, надеюсь, закончить. На самом деле, очень небольшую вещь, небольшая повесть. Но Майдан полностью изменил финал ее. То есть у меня было представление, как она может закончиться. Оказалось, что представление было совершенно неправильным, и все надо было поменять. Я смотрел, опять же, на то, насколько все это похоже по каким-то деталям вот с тем, что я писал в «Виктори Парке». То есть все-таки вот я собирал детали, я смотрел на людей. Мне вот эта составляющая была интереснее, да, вот как ведут себя люди, как они себя проявляют, потому что люди вели себя, на самом деле, поразительно просто. Мне многое не нравилось, что делали и как делали организаторы. Они были, в общем-то, не организаторами, они как бы шли за Майданом, но они пытались организовывать. И когда я слышал там постоянные, скажем, призывы, вот приходите все на Майдан, люди приходили и попадали под пули в самом конце, а до этого и под гранаты там, и никакой попытки выдать там какую-то каски, да, бронежилеты. Ну вот сейчас вся страна собирает для армии амуницию, да, потому что понимает, что жизнь – это ценность. А там как бы нет, вот просто приди и стой. Вот мне это, ну, страшно не нравилось, ну, и никто из них ничего, то есть организация вообще была совершенно никакая. То есть я больше обращал внимание, да, мне были интересны вот детали происходящего, да.
Ну, давайте мы расскажем об этих деталях. Может быть, о каких-то удивительных персонажах, которых вы там встретили, или о фактологии, что вы под деталями подразумеваете?
Просто это... Я не был так уж часто, и там, и не был я на баррикадах, и не бросал коктейли Молотова, нет, да. Но был любопытный эпизод, было 11-е, по-моему, вот там была попытка разгона 11 декабря, когда Нуланд там была, и Эштон была еще в Киеве, вот там. Вот, и я туда... приехал довольно рано утром. Ну, и как-то вот человек приезжает, начинает искать знакомых, кому там прибиться. Ну, и вот знакомая образовалась такая компания. Два писателя, два издателя, сотрудник Министерства образования с женой. То есть, а напротив стояли какие-то совершенно детский сад, училище внутренних дел с генералом. Задача генерала была, чтобы детей не обидели, и все это понимали. Вообще, наверное, главное ощущение вот от всего этого дела – это те эмоции, да, которые оставались каждый раз, да, после вот всего этого. Это было, как правило, удивление от того, что ты узнаешь людей, которых ты как-то знал, в общем, в обычной жизни, узнаешь совершенно с неожиданной стороны. То есть в людях открывались какие-то такие глубины и высоты, да, которых, в общем, не представить себе было.
А моменты страха были там?
Это многие говорили, и это правда, что страшно было все это читать. Читать это, смотреть, наблюдать за этим со стороны, как правило, было страшнее, чем там находиться. Но еще раз, я не был самым активным участником во всем этом деле совсем.
Даже не обязательно было каждый день ходить на Майдан для того, чтобы понимать, зачем это устроено и к чему это движется. Лёш, каковы ваши личные итоги Майдана, итоги этого опыта, как он вас изменил, чем вы разочарованы, может быть, и в Майдане, и в его последствиях, и с каким новым опытом и писательским, и человеческим вы сейчас существуете, ну, вы, ваши друзья, ваш ближний круг.
Результат Майдана вообще очень важный, очень существенный. Состоит он в том, что так вести себя с людьми, как позволяла себя вести власть при Януковиче, здесь не будут теперь очень долго. Понимание того, что эти люди дали тебе власть, и они ее могут отнять, у президента, да, у правительства сохранится очень надолго. И я думаю, что это такой ключевой момент, потому что раньше они четко знали, вот здесь заплачено, эти деньги мы вернем, вот наша власть строится вот на этих деньгах. Сейчас они знают, что эта власть строится на этих людях, и это не фигура речи, это именно так и есть. Они это понимают, это знают. Это, на самом деле, действительно очень важный момент. Может быть, во всем этом самый важный. Сейчас постоянно можно услышать, ну вот, то плохо, да, и это плохо, и вот что, вот вы для этого стояли. Не для этого, да, стояли, но какой-то минимальный оптимизм подсказывает, что есть вещи временные, которые идут. Жизненный опыт, переходящий в пессимизм, подсказывает, что что-то останется, и с этим ничего уже сделать нельзя. Поэтому на остальное будем просто смотреть со временем. Но вот эта принципиальная штука с изменением в мозгах властей, я думаю, что она произошла, безусловно. То есть они сейчас по-другому смотрят на людей, это совершенно точно.
Как вы вообще относитесь к этому концепту русского мира? И есть еще такая теория, что Украина хочет стать частью Центральной Европы, то есть, грубо говоря, быть похожей на Польшу, присоединиться к той общности центральноевропейских государств, которая образовалась после распада Советского Союза. Вам близка эта теория или у Украины существует какой-то свой особый путь? Как она себя вообще чувствует, общество, я имею в виду, конечно, как себя общество чувствует между этими мирами? Тут возможны всякие геополитические конструкции, не будем вообще даже Америку трогать, да. А просто в культурном смысле, я имею в виду в смысле культурном, в смысле общественном, ну и в экономическом, наверное, тоже. Вы сами заговорили о том, что Украина могла бы стать просто придатком экономическим России, и никакой модернизации не произошло бы. Я скорее думаю про модернити и архаику здесь, про такие концепты.
Я думаю, что говорить «Украина хочет чего-то» вообще просто нельзя, потому что очень разные люди, и нет еще структура, даже не власть, а вот структура движущей силы Украины, она еще, в общем, до конца не сформирована. То есть я так думаю, что, собственно, сейчас это формирование идет. Многое, конечно, будет определяться результатами войны, потому что тут тоже, пока она не закончена, вообще говорить еще о чем-то рано. Что касается русского мира или Украины как какой-то части Украины, как какой-то части русского мира, тут такая интересная штука. Есть украинская культура, да? Ну и украинская литература. Есть литература Украины. Украинская литература и литература Украины – это не тождественные вещи. Украинская литература – это часть литературы Украины, точно так же, как есть там русская, еврейская, уже почти нету, но она, а была-то она, ого какая, да, вот, и польская, то есть была польская литература Украины, как часть литературы Украины, да. Вот, и вот русская литература, она, с одной стороны, часть литературы Украины, с другой стороны, она, конечно, часть большой русской литературы. То есть вот оно, такое вот пересекающееся пространство на пересечении двух культур, оно в силу того, что вот оно на этом пересечении, оно, конечно, оно очень интересно вот по тем процессам, которые здесь происходят. Потому что сюда сильное влияние украинской литературы чувствуется, и какие-то процессы, то есть это нельзя называть вот в чистом мире, да, вот в чистом виде, вот какой-то русский мир, да, на Украине, это все равно, он все равно другой, то есть это русская литература, она другая, да, то есть она вот подвержена вот этим влияниям, которые делают, по-моему, очень интересно, вот именно поэтому, потому что тут есть что-то новое. Возвращаясь вот к тому, часть Центральной Европы ли, тут только время покажет, потому что просто рано говорить сейчас. Потенциал тут гигантский, совершенно гигантский потенциал, потому что и территория огромная, ресурсы огромные. Как это удастся использовать, это ж никто не знает. Каким будет влияние России, в какую сторону, в какой мере. То есть просто не предсказать сейчас ничего, да. Единственное, что Европа сейчас на Украину смотрит иначе. Ну, это чувствуется, да. Ну, насколько это поможет делу, это ж так...
А как иначе она, по-вашему, смотрит? Что изменилось за эти месяцы?
Вот у меня всегда было убеждение, что помогать или там работать имеет смысл с человеком, который сам способен что-то сделать. Все эти 20 с чем-то лет Украина не делала, грубо говоря, ничего. То есть она никак себя не показывала, никак себя не проявляла. И это было первой... раз, ну вот был 2004 год, но там как-то оно все прошло и быстро было потеряно. В силу вот компромиссов, да, там, которые, ну, вынуждены, не вынуждены, либо по причинам своего характера Ющенко заключал вот все эти соглашения, но тогда это было потеряно. Сейчас еще раз вот такой максимально ясно, да, вот украинцы высказались, продемонстрировали свою позицию. Обычно на такие вещи реагируют. Именно поэтому и есть реакция Европы.
Ну, например, в сфере литературы как менеджерского проекта, я имею в виду менеджерского, издательский, я имею в виду проект, проект образовательный, проект воспитательный, если можно так сказать, в том числе клубный какой-то проект. Чего бы вы хотели пожелать украинскому пространству в смысле его развития какого-то именно инновационного, технологического? Ничего, что я такие слова употребляю?
Нет, хорошие слова. Просто они, может быть, не первоочередные. Дело в том, что даже если, ну или в первую очередь, может быть, сравнивая с российской ситуацией, украинский книжный рынок, он очень невелик. И первое же потрясение, которое последовали вот с началом кризиса, они его просто обрушили. То есть там, по-моему, сейчас говорить как о рынке даже сложно. И для того, чтобы вот эта среда начала как-то развиваться, туда должны прийти какие-то деньги. Я понимаю, что тут довольно много людей об этом как-то пытаются думать на Украине, но, по-моему, выхода они как-то еще не увидели. Большую часть, при всем при этом, на украинском рынке занимает российская книга, именно российская, то есть она поступает сюда, когда легально, когда и не очень легально. Кто-то из знакомых смеялся, что книги пахнут парфумом, потому что идут контрабандные пути одни и те же, что и духов, и одеколонов. Вот они приходят, но так или иначе, они занимают, конечно, большую часть рынка. Если выйти на рынок Петровка, да, там сразу становится понятно. Хотя за эти годы, за последние годы, там, да, украинской книги прибавилось. Но в основном все равно это это российские издания. А русские издания, украинские, там вообще, если присутствует, то 3-4 наименования, и в общем все. Тут, конечно, в значительной степени экономика все-таки. Как это поднять?
Возвращаясь, опять же, к вашему роману, там же не только дух застоя, там еще и дух сопротивления очень большой. Когда я думала о связи тех времен, которые вы описываете, с временами нынешними, мое такое впечатление или вывод из вашего текста, что вы показываете, как под этим давлением, под этим котлом, под этой крышкой, которая кипит, зреют зерна сопротивления в очень разных людях, разного образования, разных занятий, разного социального статуса и так далее, и так далее. Можем ли мы сказать сейчас, что в определенной степени протестное настроение Майдана – это тоже наследие этого периода или этого опыта диссидентского сопротивления в Украине и в России? То есть я к тому, что у Советского Союза есть не только ужасные последствия, о которых мы говорим, но есть, например, вот такие. Я правильно понимаю вашу идею?
Безусловно, это именно так и есть. Там не показано уж какого-то такого активного диссидентского, да, но мы-то знаем, что на Украине оно присутствовало и имело, ну, собственно, национальную окраску, да, что сказывается до сих пор. Дело в том, что я сейчас начинаю вспоминать, роман тоже давно написан, там есть эпизод о донецком профсоюзном деятеле. Это абсолютно реальная история, и узнал я о ней следующим образом. Украинское издательство «Смолоскип» мне прислало верстку статьи о человеке, которого зовут Алексей Никитин. И написали: прочитайте, пожалуйста, статью, и если есть какие-то правки, то этот человек умер в 1984 году. Это была ошибка, они случайно мне ее прислали. Но я ее прочитал, это и был, собственно, вот этот донецкий профсоюзный деятель, который начал... Там не было политики изначально вообще, то есть просто человек вернулся из армии, посмотрел, в каких условиях работают шахтеры, и начал создавать независимый профсоюз. Сначала ему даже как-то помогали, потому что человек полностью социально свой, он наш, он там и так далее. Но когда они начали снимать там деревья, директора после очередной аварии, его начали прижимать, он поехал в какое-то посольство, тут уже началась политика, и кончилось это в этом самом 84-м году, о котором идет речь, в психушке, да, то есть он вернулся из психушки и там умер. То есть совершенно реальная история.
Человеческого сопротивления. Да. Вопрос будет, видимо, о надежде и безнадежности. Чего сейчас больше в украинском обществе, или как поделены эти сектора? И то, что меня живо интересует, это... Ожидаете ли вы конца войны и в каких формах вы их ожидаете? Потому что мы с друзьями недавно говорили, вот что сейчас можно сделать, чтобы остановить войну. Надо сказать, что ответов-то простых нету.
Нет простых ответов, и все не очевидно. Мы об этом говорили уже. Все зависит от буквально нескольких человек в Москве, которые могут дать команду. Всем назад, всем выйти, и на этом все. По крайней мере, для Украины. Я думаю, что тогда там быстро уже договорятся. Вот, хотя, конечно, мне сложно себе представить настроение вот именно в Луганске, допустим, сейчас, потому что уже вот после всего какие там, я просто не знаю, по Славянску, вот если смотреть по Славянску, вроде бы нормально. Что там будет Луганск-Донецк? Просто даже тяжело представить на самом деле.
Когда мы говорим о надежде и пессимизме, я у ряда своих знакомых киевских встречаю такую историческую версию исторической вины или исторического прошлого, которое не дает людям быть свободными, что у украинцев никогда не было собственной государственности, что всегда что-то, какие-то повстанческие порывы заканчивались поражениями и так далее, и так далее. Вот что с этим делать?
Через это надо перешагивать.
Что делать с этим синдромом прошлого, за который люди цепляются? В России, между прочим, тоже цепляются. Да, есть эта идея цикличности истории, да, которая многими публицистами поддерживается. Вот никак мы не выйдем из этого порочного круга русской истории. А вот из порочного круга украинской истории возможно выйти?
Выйти возможно. Наверное, просто надо относиться к истории не как... предисловию сегодня. Оставить ее в истории. То есть помнить о ней, да, вот знать о ней, но воспринимать ее просто как, ну, чуть ли не как роман о себе и двигаться вперед, не соотносясь ни с поражениями, там, ни с кровью, ни с чем этим не соотносясь. Это надо знать, но двигаться вперед все равно так, как будто всех этих поражений не было. В романе «Виктори Парк», Парк Победы, он на самом деле есть, а село с ним соседствующее, села нет, село я придумал, мне было интересно столкнуть городскую культуру и вообще культуру неукраинскую ситуацию с такой украинской, заземленной, укорененной. Посмотреть, что из этого выйдет. Я, когда это придумал, я не знал, как оно у меня потом в романе разовьется, и будут ли там какие-то конфликты. То есть я его писал, исходя из логики. Повествование этого требует, вот значит, так оно и развивается. Но когда мне надо было историю этого села придумать, там как-то началось, конечно, наслоение всей украинской истории, потому что без этого тоже было нельзя. Украинская история, я там, собственно, это и писал, Украина в 20 веке, по крайней мере, в первой половине 20 века, была, ну, чуть ли не самым опасным местом для жизни в Европе, потому что столько людей, сколько погибло здесь за эти годы, наверное, нигде не погибло вообще. Если сравнивать, я не знаю, насколько корректное сравнение с Турцией, скажем, соседней, да, но в начале века в Турции жило 11 миллионов, сейчас 77, а на Украине что-то 25 под 30 было, да, 25, по-моему, а сейчас 45. В 20 веке мы потеряли еще одну Украину. Прошлое очень тяжелое, очень страшное, и в России в значительной мере не знают об этом. Но невозможно постоянно об этом думать и исходить только из этого. Все-таки надо от этого отвлекаться, отрываться, идти вперед.
На вопросы Елены Фанайловой отвечал киевский писатель Алексей Никитин. На волнах свободы программа «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек. Отношения между Россией и Нидерландами сейчас омрачены катастрофой Боинга, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур. Под угрозой окажутся не только экономические, но, вероятно, и культурные связи. Остается только вспоминать недавние безмятежные времена до этого кошмара. В июне в амстердамском издательстве «Лейс Махазайн» вышла двухтомная антология русской поэзии. Вот что рассказал мне один из участников этого проекта, доктор Амстердамского университета Денис Иоффе. Денис, насколько нова новая поэзия из России, на взгляд, из Голландии? Часто приходится слышать, что русская поэзия кажется западному читателю старомодной, слишком привязанной к XIX веку.
Мне кажется, все обоснование этого проекта, о котором мы говорим, призвано разрушить подобное представление. Собственно, все тексты, которые включены в две части, два небольших тома проекта «Новая поэзия из России», занимаются как раз-таки поэзией, которая максимально далека от традиции XIX века. Мне кажется, стоит сказать несколько слов о самом проекте. Проект состоит из двух частей, из двух небольших томов, которые опубликованы в качестве совместного проекта между «Лейс Махасайн» и фондом «Пердю», поэтическим амстердамским фондом, которые объединили свои усилия, чтобы представить голландскоязычной, можно сказать, публике экспериментальную поэзию из России. Вот, в частности, первый том поместил новые переводы заумных текстов, текстов русского авангарда, которые были предварены довольно подробной статьей Вильяма Вестейна о зауме и вектор поэзии неоавангарда. И далее идут тексты, которые относятся к этому, в частности, тексты Сигея, Рыниконовой. Есть несколько других научных статей, например, любопытная статья Бориса Норденбоса о поэзии как способе мышления, где он подробно анализирует тексты Рубинштейна, Некрасова и покойной Эльчук. Есть также глава о русской визуальной поэзии после футуризма. Эта глава написана Эриком Метцем, где включены новые переводы Маяковского, Крученых, Горнана, Каменского, а также относительно малоизвестные тексты визуальной поэзии Вознесенского. Вот это все включено в первой части этого проекта. Второй том проекта, в котором я принял участие, имеет подзаголовок «Язык политики и язык поэзии», то есть этот том более сфокусирован на политические аспекты, на какие-то провокативные моменты, связанные с поэтическими проектами, в то время как первый том был более, ну, если угодно, метафизический, имел подзаголовок «Стихи как альтернативное пространство» или «Поэзия как альтернативное пространство». Надо сказать о том, кто персонифицирует эти два проекта. Это Франк Кайзер, молодой поэт и критик из Амстердама, чьими усилиями, собственно, эти два тома и появились на свет. Он также участвует в обоих сборниках в качестве автора, предисловий и также некоторых статей. Второй том открывается статьей заведующей кафедрой славистики Амстердамского университета Эллен Рутен, которая повествует о новой искренности в поэзии на различном материале, от Пригова до Веры Павловой. И далее идут новые переводы стихов Фанайловой, той же Веры Павловой. Есть также специальная статья, которая подробно анализирует работы Кирилла Медведева. Собственно, Кирилл Медведев как бы один из таких излюбленных авторов для этого проекта и для Франка Кейзера.
Особенно если учесть, что это том о политике, потому что Кирилл Медведев – политизированный поэт, если можно так выразиться. Но ваша статья, Денис, предваряет раздел, посвященный петербургской поэзии. Вы сами отбирали авторов для этой секции, консультировали переводчиков или уже работали с готовым материалом?
Дело в том, что Франк Кейзер обратился ко мне, сказав, что есть отдельная секция этого проекта, которая посвящена двум именам, Александру Скидану и Дмитрию Галынко, и попросил, возможно ли мое участие в формате обсуждения этих двух авторов. Я с удовольствием откликнулся на это. Как можно понять, и Скидан, и Галынко стоят немножко в стороне от прямого политического жеста, хотя Александр Скидан принимает участие в группе «Что делать?». Но, тем не менее, их поэзия носит несколько более, если угодно, метафизическое отношение к миру и к природе. Вот. Поэтому моя статья больше описывает как бы природу самого феномена поэзии Скидана и Галынко, их корни. Я, в частности, говорю о влиянии Аркадия Драгомощенко и на Скидана и на Галынко, особенно на Скидана, о том, как петербургский текст обрастает некоторым политическим измерением, как именно это происходит, как язык, собственно, формирует отношение к реальности, насколько язык этого направления визуально озабочен, насколько он сфокусирован на именно визуальном аспекте того, что репрезентируется. И это, опять-таки, связано с фигурой покойного Драгомощенко. И далее, собственно, идут тексты Скидана и Галынко, которые впервые переведены на голландский язык. Собственно, их тексты переведены, по-моему, на все основные языки мира. Огромное количество изданий. Вот. Но по-голландски их тексты пока были недоступны. И вот это вторая часть проекта «Новая поэзия России» предваряет их тексты для голландского читателя. И возвращаясь к вашему первому вопросу о том, насколько это может быть интересно, мне кажется, то, что привлекло Франка Кейзера и Стефан Пердю, это как раз-таки вот совершенно необычное, очень-очень открытое, четко проартикулированное отношение к современности, которая вот сквозит не только у Кирилла Медведева, но и у Павла Арсеньева, который также включен во вторую часть этого проекта и который присутствовал на презентации этой книги в Амстердаме на прошлой неделе. И у Павла Арсеньева есть как раз-таки очень четкое обоснование актуальности того, что он делает, и того, почему сегодня поэзия может быть интересна. Поэзия как способ жизни, поэзия как объяснение причин нашего существования. И все это вписывается необычайно хорошо вообще в такой более широкий европейский контекст. И если мы говорим о презентации, то была замечательная бурная дискуссия, в которой участвовали голландские читатели, голландские слушатели. И мне показалось, что тот месседж и та позиция, которую Арсеньев принес с собой из России, находит необычайно живой отклик у них, и это меньше всего кажется чем-то старым, удаленным и как бы неактуальным.
Вы пишете о радикальном эксперименте в русской поэзии. Он, по вашему мнению, происходит именно в Петербурге?
Сложно сказать. Мне кажется, это кентаврический феномен о двух телах, о двух головах. И как бы вот эти две книжечки этого проекта «Новая поэзия из России» отчасти символизируют эти две головы, эти два тела, поскольку российский эксперимент как в сфере культуры, так и, может быть, и в сфере политики зависит от двух столиц, от двух городов. Поэтому я бы постерегся сказать, что эксперимент поэзии связан лишь с Петербургом, хотя Петербург дает свое собственное необычное звучание и свои неповторимые очертания, о которых я говорил и на презентации. И в своем тексте Петербург как некая измененная реплика Амстердама, который возник в увеличенном масштабе на совершенно новой территории, с другой интенцией, с другими участниками и так далее. Но эксперимент, мне кажется, свойственен вообще российской культуре как таковой и российской истории. Поэтому Петербург здесь лишь один из этапов, очень значимый и очень красочный, но мне кажется, было бы странным лишь замыкать наш фокус на Петербурге.
Доктор Амстердамского университета, литературовед Денис Иоффе. Вышедшие в Нидерландах антологии опубликованы стихотворения петербургского поэта Дмитрия Галынко. Тексты из цикла «Элементарные вещи» читает автор.
Если угрожать элементарной вещи, не выкажет себя трусихой и паникером, с обидчиком поведет себя нагловато, дерзко, запанибрата, о пощаде не пикнет от неуверенности, можно подумать. Но в чем быть уверенной элементарной вещи, кроме самой себя? Если в ней что-то кипит внутри, это не страх, не готовна к самопожертвованию, не стремление к подвигу, к беспокойной жизни. Элементарные вещи всегда спокойны. Спокойствие перенимают у них ноги. Если сорвется на крик, элементарная вещь, нетерпение иссякло, это крик радости, победы. Ей зачтены прошлые прегрешения, экземы, возмездия можно не опасаться. Из цикла «Элементарные вещи» F7. У элементарной вещи, в принципе, смазливая, приятная мордуленция. Вот подкатывает к элементарной вещи, она не ломается, легкодоступна для быстрого и конкретного проникновения. Если с элементарной вещью этим заняться, не подхватить от нее дурного, не причаститься неизведанным рефлексом, не поперхнуться инъекцией наслаждения, элементарная вещь все делает на славу, слаженно, профессионально, с подъемом, лихачески и ершисто. После она отправляется пописать, пропадает надолго, похабная распевая, оторопелым зрачком разглядывает трещину в притолоке. Из цикла «Элементарные вещи» F16. Иногда элементарные вещи бывают злыдни, грубиянки, отбревают, приставал сходу, еще те колючки по-детски раскипятятся. Элементарные вещи серчают на, хорохорятся заезженные драндулеты. Они злоязычные язвочки с перчинкой, палец им в рот положи, отпрянут. Не запереть их курятники или овчарни, они с тем еще норвом курочки или овечки. Чего-то им не хватает молодости, гран-приза, игры в дум, поддавки или угадайка. Не дано им сочувствия, спеси, благодати и гнуси антропоидных. В зрачок закапанного антрацитом пригодного образования червоточины с глаза чего-то им не хватает, чтобы не быть юмореской, чтобы выбраться из этой Клакин.
Петербургский поэт Дмитрий Галынко читал тексты из цикла «Элементарные вещи». На волнах свободы вы слушаете программу «Культурный дневник». В Петербургском новом музее проходит ретроспективная выставка Владислава Мамышева-Монро. В марте 2013 года художник погиб на острове Бали. Выставка раскрывает революционные стороны творчества и масштабы личности Монро, ставшего символом постперестроечной эпохи. В издательстве нового музея вышла книга «Жизнь замечательного Монро». Петербургский корреспондент «Свободы» Виктор Резунков говорил с ее авторами, ведущим научным сотрудником Русского музея Олесей Туркиным и теоретиком визуальных искусств, психоаналитиком Виктором Мазиным.
Олеся, а как возникла идея книги о Владиславе Мамышеве Монро?
Книга создавалась довольно долго. Мы обещали с Виктором Мазиным написать ее Владику Мамышеву Монро еще при жизни. Мы вообще сделали его первые выставки и дружили с ним, переписывались. Как бы у нас сохранилось очень много его материалов, какие-то работы. И я не знаю, сколько уж, может, лет 5 назад или больше, 6 или 7, Пьер Кристиан Браше, французский коллекционер, живущий в Москве, он сказал, у меня есть идея издавать книжки про искусство. Вот я хочу начать, скажем, одна из первых книг должна была как раз посвящена быть Владику Мамышеву Монро. Ну вот мы с Владиком как раз, надо сказать, незадолго до смерти встречались, обсуждали в очередной раз, какие материалы взять. И вот произошла трагедия, он погиб. Потом прошло вот где-то полгода после его смерти, и к нам подошел Аслан Чехоев и сказал, знаете, я... Вот все, когда Владик умер, говорили, что будем делать выставки, писать книги, но никто ничего не делает. Я подождал полгода. Никто ничего не делает, и я хочу попросить вас, так как вы были друзья Владика, его кураторы, монрологи, как нас Владик называл, то не хотите ли вы сделать книжку и выставку? И писали мы эту книжку фактически 9 месяцев. Непосредственно писали. А до этого, можно сказать, все, вот, все время, пока с Владиком общались.
Было ли открыто что-то новое из его творчества в ходе подготовки выставки художника в новом музее и в ходе написания книги «Жизнь замечательного Монро»?
Да, конечно. Дело в том, что вот, например, у нас там есть портрет Горбачева, и коллекционер позвонил нам и сказал, слушайте, у меня есть работа Владика, он мне там 22 или 23 года назад подарил, с тех пор ее никто не видел. И мы ее показали, потому что есть очень известный портрет Горбачева со знаком бинди, индийской женщины. Он находится в московской коллекции частной. Но вот этого портрета, как бы, того же времени никто не знал. Какие-то потом мы выставили рисунки Владика, фрагменты его дневников, какие-то наряду с известными сериями, такими как «Старс», «Русские вопросы», «Жизнь замечательных Монро» или там «Любовь Орлова», мы показали те работы, которые никто не видел. И также и в книге, естественно, так как мы давно собирались это делать, дружили, мы пересмотрели дневники там Владика, мы обнаружили в процессе написания интервью огромное, которое записали 10 лет назад и забыли снять. Вообще о нем забыли. И, к счастью, диктофон не умер и сохранил это. И поэтому вот заново услышали его голос. Но не в том дело. Дело не в том, что мы должны были открыть или скрыть какие-то тайны, а в том, что мы фактически, как нам кажется, мы создали новый жанр. Мы этот жанр назвали «Сказочная история о художнике с дискурсивными инъекциями». То есть там такое сказочное повествование. Начинается все с рождения героя, почему он звезда, потом прохождение его через различные испытания. И наряду с таким очень повествовательным языком вдруг появляется дискурсивное, аналитическое переосмысление его творчества, которое совершенно необходимо. Но мы хотели совместить и то, и другое, потому что Владик был человек невероятный, очень обаятельный, он всегда увлекал. Но то, что он делал, было очень критическим. Кстати, поэтому и выставку-то мы сделали концептуальную. Наша задача была показать его концептуальную художником. Мы разделили ее на два этажа. Один этаж у нас такой идеологически-политический, а другой такой получился сказочно-мифологический.
Виктор, в марте 2010 года Владислав Мамышев-Монро подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти» и добавил, я процитирую его слова, «Хоть мой автопортрет в образе Путина и был на обложке журнала «Артхроника», и вообще хочется любить всех людей, но именно из любви к миллионам людей я уверен, уверен, что их пора спасать от неведающего, что он творит, симулякра власти. Случайно, а для нас всех фатально, оказавшегося абсолютно не в том месте и не в то время. Конец цитаты. И это к чему? Одни его называют самым аполитичным художником, а другие одним из наиболее политизированных и граждански ответственных художников в России.
Но вот я думаю, что обе стороны есть, и истина в соединении этих сторон, она не посерединке, а вот когда мы берем сторону заявления «я политичный художник», и когда мы берем заявление «я художник, вовлечен в политику», и соединяем их, это и будет Владик Монро, потому что он именно художник, это не человек, который пытается говорить с политикой на языке политики, он художник, который пропускает политику сквозь свои художественные, артистические представления. Я вам скажу очень простую вещь, как мне кажется, которая сделает все понятным. В одной фразе буквально Владик Монро прекрасно понимает, что политика – это в первую очередь конструирование бреда. И, собственно, он и исходит из того, что нам нужно представить, проанализировать этот бред. А бред сближает, собственно, политику где-то со сказкой, как ни странно. Поэтому как бы сплетается политика со сказочным дискурсом и получается очень странная смесь, потому что художник не нужен для того, чтобы говорить о политике языком политики. Художник нужен для того, чтобы представить политику таким образом, чтобы зритель сказал: ох, нифига себе, я об этом не думал вообще никогда. И это взгляд более вечный. Проблема политики, мне кажется, заключается в том, что это люди, которые живут сегодняшним скандалом. Они не могут отойти во времени и посмотреть на историю. А Владик – это представитель, это художник именно по той причине, что сквозь него проходят исторические потоки. Он понимает, что такое Жанна д'Арк, он понимает, кто такой Наполеон, кто такой Гитлер и как это все связано с сегодняшним днем.
Виктор, с религией у Владислава Мамышева-Монро тоже были сложные отношения. В 2005 году его чуть было не привлекли к уголовной ответственности за участие в знаменитой выставке «Осторожно, религия», где был представлен им одноименный фотоколлаж. Владислав тогда заявил: «Я очень верующий человек, верю в Бога, и так боюсь теперь церкви».
Ну, во-первых, да, вот то, что вы сейчас произнесли, это без комментариев, это совершенно верно, потому что вера – это одно дело, а представители веры на земле – это совершенно другое дело. И третье, что бы я добавил, это невозможно объединить всю церковь. Церковь, он имеет в виду некий институт, потому что на самом деле мне очень приятно, я знаю многих православных священников, которые отличаются такой эрудицией и таким умом, что я просто в восторге. Но в то же время я слышу про каких-то людей, которые вызывают ощущение умственной отсталости. Владик – это человек предела. Владик, как и положено художнику, художник не может быть институциализированно ортодоксальным, в широком смысле слова, человеком, мне кажется, так. Он должен быть одновременно, он может быть, он не должен, он может быть одновременно глубоко верующим и иконоборцем в одном лице, и это и был Мамышев. Большего богохульника найти сложно, и он это прекрасно знает, и он сам об этом постоянно говорил. То есть он неоднозначный человек. Это человек, который мог говорить: «я глубоко верующий», он это 100 раз говорил, одновременно он может говорить о том, что он глубоко партийный, его корни чисто коммунистические, а мы понимаем, что коммунизм и атеизм куда ближе, чем коммунизм и религия, например. Я не имею в виду гражданина Зюганова, это вообще, по-моему, отношения не имеет ни к религии, ни к коммунизму, в общем, ладно.
Олеся, а какой проект Владислава Мамышева-Монро вы бы назвали самым исторически значимым?
Самый его исторически значимый проект – это проект Владислав Юрьевич Мамышев-Монро. Потому что он стал символом перестройки, и за те 24 года, которые он прожил во время перестройки, он и показал многообразие мира, множественность человека, который ощутил себя множественным именно благодаря перестройке, как бы полюс от абсолютного добра до абсолютного зла. Абсолютное добро для него олицетворяло Мерлин Монро, а абсолютное зло – это был Адольф Гитлер. И вот этот проект, вот когда он погиб, можно сказать, тут все и закончилось. Тут мы все поняли, что все. Больше таких потрясений не будет, революции закончились. И, собственно говоря, и эта свобода ощущать себя как многомерного, многоликого персонажа, она тоже закончилась.
разговоры Виктора Резункова с авторами книги «Жизнь замечательного Монро» Олесей Туркиной и Виктором Мазиным завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лицедейское делается отождествление с переводимым. Я знаю, что у одного из переводчиков президента Франции возникло это отождествление, доходящее до идолопоклонства.
В поверх барьеров переводчики-синхронисты.
Труднее всего было переводить для телевидения одно из выступлений Горбачева, когда в Лондоне была встреча «Большой семерки». Масса там незаконченных фраз, незаконченных мыслей, а ты уже ведешь перевод, так что было бы логически начало развития мысли и завершение мысли. И ты думаешь про себя, ну черт возьми, все скажут, какой плохой переводчик.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.